Алексеем Венедиктовым «Будем наблюдать».
Добрый день, 12 часов 8 минут, Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман, Александр Смирнов, звукорежиссер, в Яндекс.Эфире и в Ютьюбе мы работаем, смски, пожалуйста, отправляйте, и пока вы готовите свои каверзные вопросы, как вы здесь призываете и в чате, правильно делаете, каверзные вопросы только и нужны, я хочу задать свой некаверзный вопрос.
Если жизнь на Марсе, самый каверзный вопрос.
Мы уже знаем, что есть, и даже на Венере есть жизнь, потому что обнаружение жизни на Венере после жизни на Марсе, я считаю, большим успехом феминизма. Вот. Да ну а что это? Да, совершенно ясный. Вот. А вопрос у меня такой. Ты здесь, как Петя Рыбаков, совершенно справедливо замечает про то, что Собянин предлагает, Собянин просит, а ты его обзываешь либералом за это.
Ну, позиция мэрии или мэра Собянина, конечно, вчерашняя, имею в виду призывы там соблюдать то, рекомендовать то, она, безусловно, не административная и, мне кажется, запоздалая, потому что мы знаем проблему. Проблема заключается в том, что 61% населения России не боится заболеть ковидом. Давайте перенесем это на Москву. Поэтому можно послать мэра Москвы, коли нет никаких административных мер, и не соблюдать рекомендации, поскольку штрафы не предусмотрены, наказания не предусмотрены, административные всяческие штуки не предусмотрены. А история очень серьезная. Мы видим, как поднимается волна. Сегодня уже почти 1800 заболевших вновь в Москве. Это на 20% больше, чем вчера. Вчера было 1500 цифра, на позавчера, да, а до этого 1000. И я считаю, что без подкрепления некими административными ужастиками, значит, его просьбы и рекомендации останутся невыполненными, просто неэффективными. И в этом смысле либерализм мэра, конечно, сарказм, в том смысле, что я считаю, что либерализм – это очень эффективная мера действия, но она должна сопровождаться соединением того, что граждане сами по себе понимают, и действиями властей, а не только призывами властей. Смотри, есть вот на сегодняшний день, действия, да? Сейчас скажу, на сегодняшний день есть точка, очень важная, это категория людей 65+, в марте месяце, когда не по просьбе, а по приказу люди остались дома, как мы помним, да, и за это вводились штрафы, и в общем, это спасло много людей, потому что никто тогда в марте, в начале марта не понимал смертельную угрозу для этой категории людей, 65+, плюс болезни. Сейчас понимают.
Кто?
Но, во-первых, понимают семьи, потому что погибших много. Тяжело болеющих много. Понимают, собственно, и люди, которые либо болеют вот этими хроническими заболеваниями, либо 65+. Я не призываю вводить штрафы, я сразу хочу сказать, потому что я внимательно, вот едучи на работу, перечитал указ вчерашнего мэра. Да? Можно ходить гулять 65+, можно ездить на работу, можно ездить в поликлинике, можно ездить и ходить за продуктами, все можно. То есть это рекомендация. Но я бы на самом деле, в отличие от мэра, будучи менее либеральным, будучи более реакционным, я бы социальные карты москвича, которые позволяют бесплатно людям ездить, пенсионерам, я бы их обнулил, как это было сделано. Вот штрафы не вводил, а социальные карты бы остановил, потому что точка, где люди могут заразиться, это, конечно, общественный транспорт, прости меня, Максим Лексутов. Это, безусловно, общественный транспорт. И сокращение людей, хронически больных и старше 65 лет, их участие в общественном транспорте, если заблокировать эти карты социальные москвича, я считал бы необходимым. Мэр на это не пошел, это неправильно.
Ну вот Андрей здесь спрашивает саркастически, когда либерал Собянин вернет полюбившееся населению цифровые намордники?
Андрей, вы дойдите до аптечки, таблетку примите, мне даже не интересно с вами разговаривать, потому что есть конкретное решение власти.
Только в масках и перчатках, пожалуйста,
да,
аптеку.
Да.
Эта
история такая.
Вне зависимости от формулировки.
Эта история такая, мне эти глупости не интересны. Когда у нас будут скорая помощь стоять в очереди, тогда, наверное, вернет. Я бы на вас намордник давно цифровой бы надел.
Юлия Гришина
пишет. Имея в виду, не впуская вас в чат.
Юлия Гришина полагает, что пенсионеры сидели и не двигались, не дышали свежим воздухом, у них обострились хронические заболевания.
Так он разрешает ходить и гулять, не запрещает. Это разрешено указом, не запрещено указом, не ограничивает. Это как раз тот урок, который вынесли. Не вредно ходить гулять, вредно ездить в общественном транспорте, услышите, что я говорю. Но таким образом, сохраняя возможность людям выходить, ездить на работу, ходить гулять, заниматься физкультурой, ходить в парки и так далее, это правильно. И поэтому нет возражения. Мои возражения заключаются в том, что опасная точка – это общественный транспорт.
Как ты считаешь, сейчас тяжелее, чем тогда, ввести вот явственные ограничения для пожилых людей, для хроников, и ввести явственные ограничения? Например, Марсель закрыл все рестораны, бары.
Да.
Париж закрывает 10 часов вечера и ограничивает рестораны, бары. Да. Вот общественные места ограничить в
Смотри,
Москве.
Смотри, это зависит от угрозы. Слушайте, мерить надо угрозы. Если у вас смертность превышает на 3%, это одни ограничения. А если у вас смертность 41% плюс, как это у нас было, да, то это другие ограничения. Надо же про это думать. Вопрос не что делать, а из-за чего делать. И я всегда, вот когда мы обсуждаем все эти вещи, я говорю, представьте себе, что вы мэр маленького города. И представьте себе, что в вашем городе эпидемия, и у вас выросла смертность на 40%. Вы что делать будете? Ну, расскажите мне, что вы будете делать? И вот это важная история. То есть уровень угрозы определяет уровень мэр определяет уровень мэр. Проблема. Москва – огромный хаб. В Москве, да, сейчас меньше рейсов, но междугородние автобусы существуют, а в разных регионах страны разная эпидемиологическая обстановка. Вы что думаете, этот рост с чем связан? Да с приездом из других регионов после каникул, после отпусков, после того, как открылись аэропорты, после того, как стали работать международные автобусные станции. Вот и все. И от области до МКАД не является крепостной стеной. Это означает, что угроза... Мы говорили об этом весь июль и весь август здесь, на этой передаче. И мне кажется, что сейчас мэрия опаздывает. Да, она испугалась, потому что тогда она опередила события, строго поставив, да, там, электронное слежение, штрафы за выход из дома, да, подверглась массовой критике. Сейчас испугалась, испуг действует. И поэтому что? Поэтому, ну, пожалуйста, ну, сидите дома, ну, пожалуйста. 61% в России не боится заразиться ковидом. Не знаю, сколько в Москве, не нашел опрос. Если кто-то там найдет, то и найдет. А рост-то огромный. Вот это я имел в виду, когда говорил либерализм. Еще раз повторяю, внимательно прочитал указ мэра от вчерашнего дня. Гуляйте, ходите, покупайте... Ограничения понятно какие. Да ездите, он даже не вел ничего не вел, не блокировал социальные карты. Ездите в общественном транспорте, он говорит, только вот маски. Штрафовать будут за маски и перчатки. То есть это то, что было до, как будто новый, да. Ну, естественно, да. Мне кажется, что это либеральненько, как говорит один мой знакомый генерал-полковник, либеральненько. Но мне кажется, что здесь не наказывать, вот не штрафовать, да, что придется. А вот, ну, лишить привилегий.
Вот здесь Наталья, как мне кажется, она поймала очень важные противоречия организационные сейчас. Пенсионеры сейчас массово пойдут в банки, МФЦ и пенсионные отделения в связи с заменой, ну, обязательства теперь не на абы какую карточку получать, а на карту МИР получать. Вот мало кто из пожилых людей может сделать это онлайн. И онлайн это очень тяжело делать. И я здесь согласен, что там просто из, в Сбербанке надо, во-первых, лично получать, а во-вторых, карту МИР, а во-вторых, заявлять через МФЦ или пенсионный
фонд. Никаких ограничений нет. Вот это и есть та история. Вот это и есть та история. Да ходите, пожалуйста, говорит мэр. Мы вас просим не ходить, но вы можете ходить. Ну вот,
но
да. Это,
но создается, объективно создается опасная ситуация для пожилых людей.
Решения властей противоречивые, потому что интересы федералов, они политические, интересы Кремля политические. Это проведение выборов, это проведение парада, это проведение голосования, это проведение, проведение, проведение. Да? А решения местных властей, они прагматические. Им бы в гробу эти проведения на самом деле. Однако ж нельзя, мы же победили ковид. Вы президента что не слышали? Мы же победили ковид.
Но это как в Сирии, мы 6 раз, по-моему, побеждали в Сирии,
ну,
да? Да?
Ну, Серёж, что сейчас про Сирию, извини, ради бога. Да, я просто говорю я о противоречии.
Я про победы и противоречия.
Нет, ну, меня победа в Сирии в этом смысле не волнует. Пусть говорят 10
я
раз.
Я понимаю.
10 раз пусть говорят, не 6, а 10 пусть,
я
да?
Я понимаю.
А я говорю о другом. Я говорю о том, что существует реальное противоречие интересов, первоочередных, естественно. Там уже победитель ковида у нас есть. Тогда какой ковид? Не, ничего закрывать нельзя. Ничего, мы же победили уже. Вот в чем история еще.
Получается, и попробуй сейчас введи пропуска в Москву.
Не, ну, я знаю, что это не обсуждается даже пока. Во всяком случае, пока. Но все будет зависеть от смертности и от заполнения коек. А в Подмосковье уже начинают перепрофилировать опять назад, перепрофилировать обычные больницы. Понимаешь? И сейчас, опять-таки, во многих регионах мы видим этот рост. Я смотрю каждый день, но Москва сейчас ставит чемпионские рекорды. Да, в Москве много запасных коек, опять это хорошо, что их не свернули. Помните, я вам рассказывал, что мэр отдал приказ их не сворачивать, когда пошло на спад. 13 тысяч, по-моему, запасных коек, на которых еще не лежал ни один больной. Но на 30% увеличилась дневная госпитализация. Что такое 30%? 200-300 человек – это сотни людей госпитализируются. Сколько они госпитализируются, сколько дома еще. Да? Еще раз повторяю, определять должна волна. Мне кажется, что, повторяю, вот этот указ мэра 25 июня вчерашний, да, он недостаточно определенен. Он пока только призывает. Не введена ни одна новая мера. Ни одна новая мера не введена. Этот указ – это лишь отношение. Ну, будем надеяться, что на этом и остановится, но на этом не остановится. Вчера было 1500, сегодня почти 1800 нововыявленных. И да, это либеральное отношение, да, это так. Ну, так и будет.
Либеральные отношения хорошо, когда ему идут навстречу.
Да, конечно. Да, конечно. Ну и многие идут навстречу. На самом деле, мы же сейчас говорим о другом. Мы сейчас говорим о том, что существует там 12-15 миллионов москвичей, и одна из самых болезненных точек, да, это люди с хроническими заболеваниями 65+, соединенные с общественным транспортом. Заметьте, я не говорю про магазины. Я не говорю про аптеки, и я не говорю про Сбербанк МФЦ. Я говорю про общественный транспорт, где люди как селедки в бочке, где нельзя устроить там 1.5 метра разницы. И где, как рассказывают наши слушатели, защитные меры, маски, перчатки, ну, бог с ними, с перчатками маски, ну, носят меньше половины. И вот это вот сейчас при надвигающейся волне туда пойдут люди в группе риска. Это группа риска. И вторая история либеральненькая – это школы. Это школы. Мы знаем, что… Мы не знаем по Москве, кстати, но мы знаем, скажем, по другим городам, что там классами стали закрывать. Вот сейчас, да, только дети проучились неделю, две-три, и классами стали закрывать, отпускать классы на дистанционку. Система не готова. Казалось бы, март должен был научить. Нет. поскольку федералы решили, что год начнется 1 сентября, это тоже политическое решение, давайте уж так. И было разумное предложение отложить на месяц, до 1 октября, начало учебного года в школах хотя бы. Но нет, мы имеем, мы что, мы с Путиным столкнулись? Нет, мы столкнулись с миллионами Путина, с родителями, которые говорят, ой, я так устал, ребенок у меня на шее, я сер... Да, а если два ребенка, если три ребенка? Это называется так, охранить не пробовали?
Да, потом приходит, и, кстати, вот когда мы говорили о школах еще весной, когда говорили, один из абсолютно правильных аргументов был то, что ребята из школы приедут домой, и даже если на детей это действует
они
меньше.
Переносчики, они переносчики.
Ну, конечно, они приносят дорогие бабушки и дедушки,
вот,
дорогие
вот это,
папы,
вот,
мамы,
я же
дяди,
про это, я же
дяди
про
и
это.
Тети. Я вам это. Принес из школы, смотрите, что. В дневнике. Да. Да, Михаил из Зеленограда, я согласен, что мир – это чрезвычайно удобная карта. Мы говорим о, как раз о переходе и о том, что физически надо получать, и что это не так безопасно
сейчас.
А
вам,
сейчас.
Уважаемые наши слушатели, надо научить своих родственников получать онлайн. Извини, ради бога, это тоже история.
Да ради бога,
потому
конечно.
Что, потому что, ладно уж там, серьезно, очень многие... приемы, скажем так, и услуги меня обучает мой сын. Я не знаю.
Да это понятно, но там и не предлагают, там просто говорят, вот прийти в такое-то
Сережа,
отделение.
Сережа, это не совсем
все.
Так. Если где-то говорят, всегда можно поправить.
На мой взгляд, тоже. Угу. На мой взгляд, тоже. И вполне можно устроиться.
Мы помним, как Сбербанк, когда началась эпидемия, он закрыл все свои отделения, а потом открыл. Я сам базарил по этому поводу с Грефом. Я говорю, как ты закрыл? У тебя люди пожилые пенсию получают на карточке. Ну, поставь там через 1.5 метра, поставь все. Он, надо отдать должное, Герман Оскарович был в отпуске, не в стране. Да, это решение было принято не им, но он потом открыл в Москве, во всяком случае, почти все отделения были открыты. Да, и более того, нашли способ курьерам доставлять. Я напомню. Но это вот, ты знаешь, у меня учишься на коленке, что называется.
Причем надо сказать, что там все дружелюбнее и дружелюбнее становится, удобнее и удобнее.
Ну, значит, пусть вчера ищут возможность увидел, доставать. Да. А некоторые говорят, а мы курьера не пустим, курьер тоже разносчик. Вторая история, да? Вторая история. И это очень сложная логистическая задача. Нет простых решений. Да? И, собственно говоря, повторяю, согласен с указом мэра о таком предупредительном, да, я же говорил вам, штормовое предупреждение, да? 2 недели назад говорил, согласен с указом мэра, считаю его недостаточным, потому что, повторюсь, зона риска понятная, определенная категория людей, место риска тоже понятное,
ну, да.
Вот они пока в указе разделены.
Люди, хочу ответить. На человека в маске смотрят, как на чокнутого. Ну и что?
Ну что?
Пусть
живой смотрит. Зато.
Пусть смотрит, господи, какая разница. Здесь я это прекрасно понимаю, да, смотрят, оглядываются, бывает. Ну и черт с ним.
Мы же говорим не в маске, на улице, еще раз, лед, еще раз.
Да
я тут согласен. В местах общественного скопления, там магазины. И это общественный транспорт. Я, например, не считаю правильным, что обязательно носить маску там в такси, например. Но указом это есть. Ну, не считаю правильным, потому что это не места общего скопления. Водитель должен. А пассажир один. Или с своей семьей.
А если ты на водителе там все обмажешь
своим ковидом? Ну, тогда можно говорить, что
ковидом.
В парке тоже ты идешь и чихаешь.
Да нет, ну там меньше вообще метра расстояния у тебя. Нет, я считаю, что в такси обязательно. Просто
ты
в такси.
Ты как мэр.
Я хуже.
Да, не хуже я, мне уже сказали.
Ну, ладно, хорошо, сейчас будем мериться, кто хуже.
Кто
да?
хуже Собянина, да. Это легко этим мериться. Ну, вот представьте себя еще раз на месте вот той уборщицы, которая избрана была в одном из районов руководителем поселения.
Это прелестная история совершенно.
Я только ее чуть подправлю, я испорчу себе настроение.
Не испорчу.
Она до этого была муниципальным депутатом, она не на новенького.
Ты мне не испортил настроение.
Хорошо.
И мне, я тебе скажу, что и вообще всем я скажу, что для меня не для того, чтобы уборщица была без опыта, чтобы ее избрали и так далее. Замечательно, это в том, какая разница, если толковый человек. Это нормальная меритократия совершенно, абсолютно нормальная. Или это черная дыра, как кто-то у нас тут сказал?
Ну, в любом случае, представьте себе, что надо принимать решение и подписывать указ, когда вы знаете, что у вас идет волна. Или вы верите. Хорошо, там говорят, а если это все обман? А вы верите, что идет волна. Вам врачи говорят, вам эпидемиологи говорят, идет волна, надо вводить ограничения. Какие?
Вот, да. Какие сразу, давайте.
А то, смотрите, крематорий не будет справляться-то.
Слушайте, Николай здесь говорит, а не стоит ли сделать бесплатный интернет для пенсионеров и снабдить их гаджетами? Снабдить, научить? И эти могут... Есть одинокие пенсионеры, есть одинокие пожилые люди. Но вот научить, помочь, это замечательно было бы.
Ну, сейчас посторонних людей как раз пускать, чтобы они научили, лишние контакты, родственники.
Родственники, да. Ну, а если одинокие, то...
Если одинокие, надо над этим думать. Это должно ускорить процесс обучения вне зависимости от пандемии. Абсолютно. Это окно в мир должно быть.
Да, и, кстати говоря, в тех же, в нормальных банках, когда приходит там человек, ему предлагают заплатить онлайн и обучают на ходу.
Буквально. Да, это правда.
И на моих глазах это занимало там не больше минуты. Очень терпеливо и толково объясняют хорошо обученные банковские работники. Ладно, менеджер по уборке помещений, это хорошо. Отлично, мы сейчас прервемся, дорогие друзья. Да, за 100 рублей, я не знаю, зачем вы 100 рублей потратили, мы помним, что существует такая страна Беларусь. И обязательно задавайте вопросы, и даже если не зададите, обязательно он будет присутствовать сегодня в передаче. Давайте прервемся, и через 4-5 минут мы продолжим.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Тридцать столица на Эхе новости.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Наблюдаем дальше. Есть такая страна Беларусь, и в ней даже, как мы случайно узнали, что инаугурировался сам себе Александр Лукашенко. Что это меняет?
Ну, это в его понимании, как я понимаю, это такой скоростной бег. То есть игра на опережение – это довольно точно рассчитанный ход с его позиции, который заключался в следующем. Первое – это нужно было произвести внезапно, с тем, чтобы на картинке по инаугурации не было протестующих людей, окруживших президентский дворец с морем флагов. И поэтому это было проведено как спецоперация, ну, очевидно. И это ему удалось, потому что оппозиция даже к вечеру не вышла на улицу, то есть вышло несколько сот человек. Да? То есть ему удалось это сыграть, показав, что не будет он ждать никакого 5 ноября, он в своем праве, он в своем законе, и он инаугурируется вот таким образом, невзирая ни на какие там переговорные, возможно, переговорные моменты. Вторая история заключается в том, что я не знаю, что ему советовали здесь, но мы видели, что не был позван и российский посол на инаугурацию, его там незаметно было. Да, я не говорю, там приглашен Путин, это, конечно, никто не был приглашен, а никто не приехал, просто не было приглашений. Я имею в виду, что он пригласил только самых верных, там до 2000 человек, он говорил, по-моему. Но они тоже это узнали либо поздно ночью накануне, не говорили, что это инаугурация, говорили, что это некая встреча с президентом. Но он своего добился в этом смысле, потому что теперь... Если еще месяц у оппозиции была возможность как-то давить на переговорную позицию по новой конституции, то, думаю, он сейчас чувствует, что он выиграл этот раунд. Все, он вновь избранный законный президент. То есть та цель, которую он ставил, он достиг. Мы можем считать только по целям, да? Как ты видишь эффективность. Достиг ли человек цели, которую ставил?
Достиг ли которую ставил, чтобы...
А только так считается эффективность.
Ну да, правда, но эффективность от того, чтобы это поняли. Его тут же те, кто не признавал...
Так они бы и так не признали.
Они бы и так не признали, ну,
поэтому, хорошо. Поэтому это в рамках...
Но теперь нет формальной даже зацепки, что он исходящий президент.
Да.
Формальной зацепки больше нет.
Да.
Его нет. Можно не называть президентом.
Ну, это дело, как сказать, это дело государств. И очень интересно ответила Швейцария. Мы имеем, признаете вы или не признаете, швейцарский, по-моему, министр сказал, мы имеем дело не с людьми, мы имеем дело с государствами. Такой был ответ.
Это интересно, но их кто-то представляет, эти государства, кто-то имеет право.
И никто не собирается разрывать
дипломатические отношения.
Да.
Не собираются.
Да, то есть
не
они аккредитованы при этом государстве.
Да, получается, да, что так...
Свою цель он достиг.
Далее, да, конечно, вышли не столько, сколько по воскресеньям, но были совершенно разгоны и столкновения были.
Да. Были.
Были. Причем столкновений было больше, чем обычно.
Да, ужесточение. Это же демонстрация, Сереж, опять же, это опять в той же логике. Это ужесточение позиции. Он мог до 5 ноября там, или до какого-то тянуть время, делать вид, что готовится на переговоры, тем временем что-то выцыганивать и выторговывать у России и Китая. Да? Не забывайте про Китай. Единственная встреча, которую он провел индивидуально, была с китайским послом. Напомню я вам. Вот. Но он пошел по пути совершенно закрытой позиции. Он это продемонстрировал и своей быстрой инаугурацией, и усилением, я с тобой согласен, жестокости вот этих арестов по несколько сот человек, разгонов и так далее. Да, это выбранная его тактика. Мы теперь видим, что его тактика будет не на компромисс, а на подавление, да?
Да, на подавление, компромисс. Значит, этим даже надежда на какой-то процесс переговорный, она тоже умерла абсолютно.
Это вопрос с кем? Во-первых, не знаю, у кого была такая надежда, но, может, она была у кого-то из представителей оппозиции.
Я имею в виду оппозицию.
Но мне казалось, что его позиция гораздо более закрытая, чем, скажем, позиция Кремля после переговоров его с Путиным, потому что Путину тоже там дабл-майдан постоянный в Беларуси не нужен. И он этого не любит, и вообще это не нужно, и это является, так же, как Украина являлась предметом борьбы с ЕСом, Западной Европой, соседями и так далее. Тем не менее, Лукашенко выбрал вот это ужесточение позиции, закрытие границ Западом, на западных границах имеется в виду, якобы под видом ковида, что в России нет ковида, но он границы не закрывает. Поэтому я просто говорю о том, что его позиция Лукашенко, что может сказать наблюдатель, позиция Лукашенко стала более определенной и более радикальной. Это неизбежно должно привести к радикализации оппозиции.
Да.
И, соответственно, это неизбежно должно привести к жестокостям со стороны власти в первую очередь.
Ну да.
Ну, вот это следствие. Ну а что? Ну вот.
Он очень постарался, чтобы привести.
Он выбрал, он не просто постарался, он выбрал такую линию поведения, он ей следует.
Тут у нас буксир сорит деньгами. За 3790 рублей.
Спасибо, ребята. Я хочу сейчас обратиться к чату, что все деньги, которые вы нам вот переводите, мы приняли решение, что у нас теперь будет YouTube с трех камер. И мы сейчас на три новые камеры. Вот все ваши деньги, которые вы посылаете, спасибо, буксир, они пойдут на покупку, установку новых камер.
Спасибо, буксир. Да.
И да, все остальные, все... кто присылает.
Да. Вот, значит так, не приглашение Путина, это плевок в его сторону,
считаю? Нет, они же никого не пригласили, что называется, ни Трампа, ни Путина. Я просто обратил бы на это внимание. Но не приглашение российского посла... на инаугурацию, и других послов тоже, но и российского посла, все-таки отдельно, это демонстрация, безусловно, в том, что я вот президент Беларуси, я принял такое решение, спасибо за советы, но я поступлю, как считаю, правильно.
Интуитивно тот же буксир за 1890 рублей спрашивает.
Мы назовем камеру буксир.
Да. РБ и РФ в скором времени единое государство?
Смотрите, я не очень в это верю, хотя сейчас слово «верить», оно вера не нуждается в доказательствах, вы знаете мою позицию. Значит, не просматривается, пока Лукашенко является президентом РБ, а Путин президентом РФ, вот на сегодняшний день не просматривается. На сегодняшний день, во всяком случае, Российская Федерация выбрала путь экономической экспансии. Я думаю, что главное обсуждение, которое идет, это обсуждение единой валюты и эмиссионных центров. Это то, до чего договориться ну никак Беларусь и Российская Федерация еще со времен Бориса Николаевича Ельцина не может. Думаю, что Путин считает, что сейчас удобный момент вот этот сделать шаг по пути создания общей валюты и решения вопроса об эмиссионном центре. Ну, а дальше, понятно, у кого в руках экономика, то как-то и будет. Но вот такого политического объединения, я думаю, не вижу, да и не захочет сейчас Путин присоединять мятежную провинцию.
Нет, но будет экономическое сжирание Беларуси.
Ну, будет экономическое, она давно сожрана, ну, ладно вам.
Не вся. Ну что, там есть интересные вещи, которые принадлежат белорусскому государству. И вот это, наверное, интересует очень серьезно.
Наверное.
Может интересовать российское государство. Завтра будет, скажи, пожалуйста, показательно, как завтрашний обязательный марш пройдет в Минске и других
городах. Но каждый раз показательно, сдох уличный протест или не сдох. И это зависит, безусловно, от количества людей, которые выходят. Это все равно давление. Это давление, прежде всего, на общественное мнение своей страны и общественное мнение других стран. И это, я могу сказать, что это производит впечатление на президента нашей с вами страны. Да, еще раз повторяю, потому что зачем нам нужна мятежная провинция, где 100 тысяч человек, хуже, чем в Хабаровске, да, выходят каждую там субботу-воскресенье на митинги. Зачем она нам надо? Вот такая турбулентная история. Поэтому, конечно, количество людей, которые выйдет, это важный фактор. Количество, ну и, соответственно, лозунги и так далее. Конечно, важно. Но никакого блицкрига по захвату власти не просматривается.
Понятно, да. Ну что ж, остается только следить за тем, что происходит в Беларуси.
Ну, следить и поддерживать тех, кто незаконно пострадал от жестокостей. Не просто следить.
Да, и поддерживать их. Вот то, что вроде бы по административке схватили, отпустили адвоката Марии Колесниковой, это как одна из мер устрашения, которая...
Это давление на Бабарику и Колесникову, я думаю. Я думаю, что есть еще отдельная история, она связана с тем, что, безусловно, Россия, российская власть, или часть российской власти понимает, что срок Александра Лукашенко имеет конечную историю, да, и, безусловно, к этому власть готовилась. И я не могу сказать, чтобы Бабарика был ее кандидатом, хотя я так считаю, но я не могу это доказать, что он вполне себе пророссийский, да, он вполне себе Янукович. Угу. Вот, и Лукашенко это тоже понимал, иначе он не арестовал Бабарика тогда. Понимаешь, он для Бабарика, для него был гораздо опаснее, чем Тихановский. И именно поэтому Путин и в своем разговоре с Лукашенко затронул эту тему политзаключенного Бабарика. Но Лукашенко атакой на адвоката, именно Колесниковой, который является представителем Бабарика, он демонстрирует, что он и эту угрозу понимает. он демонстрирует, он ведет войну по всем фронтам. Не думайте, что он там, там лег под Россию и прыгает на Польшу. Не-не-не-не-не. Он борется не против, а за. Он борется за сохранение своей власти. И он посылает сигналы в абсолютно разные места, как очень опытное политическое животное.
А что, в Республике Беларусь, как в Туркменистане, не может быть?
Ну, я не готов на это ответить. Для этого надо, во-первых, жить в Туркменистане, во-вторых, жить в Республике Беларусь. Я не понимаю суть вопроса.
Нет, суть вопроса в том, там тихое такое устранение, дворцовый переворот.
Ну, дворцовый переворот, он на той дворцовый переворот, что ты узнаешь уже потом.
Угу. Как инаугурация, да?
Да, да, типа как инаугурация.
Ну да.
Смешно, да.
А еще, смотрите, от нашего стола, от буксира. От буксира здесь. Кто более выгоден Путину, Лукашенко или кто-либо из оппозиции?
Сложно сказать по выгоде. Мы же не знаем, какую бы позицию кто-нибудь из оппозиции, как вы говорите, заняли бы в переговорах по тем вопросам, которые волнуют Россию. Значит, на мой взгляд, до декабря у России было две истории. Одна – это объединение с Белоруссией для продления, в том числе для продления полномочий Путина, ну и историческая роль, да, воссоздание империи, ну это все в плюс. Читайте про Октавиана Августа, дилетант. Это одна, а вторая история была ни в коем случае, чтобы Беларусь не ушла от интересов России геополитических, чтобы она не ушла на Запад, чтобы она не ушла к европейцам, как выходит Сербия. Мы еще можем вернуться, почему так резко выступила Захарова. Это не по дурости, скажем так. Эта история важна для Путина, и если первая сломалась, ну, зачем мы теперь продлим с помощью поправок Конституции, проскочили, да, объединение не обязательно. Но привязать Беларусь к России с тем, чтобы она не стала Украиной, или Грузией, или Арменией, или Польшей, или Финляндией, это да. Поэтому мы не знаем позицию кого-то, уважаемый буксир, из оппозиции по этому поводу. Поэтому вопрос выгоды, он не в выгоде персоналити, он в выгоде обязательств, я бы сказал так. За этим надо смотреть и наблюдать, конечно же, и не просто так, я вам напомню, Мария Колесникова говорила о том, что мы не собираемся выходить ни из Евразэс, ни из Союза России с Белоруссией. Напомню вам. Да. На всякий случай. Да, это, может быть, просто слова, но если бы Борико стал президентом, мы бы увидели и дела.
Небольшая интермедия, которая касается «Эхо».
А-ля-ля.
В прошлое воскресенье был перекрыт весь центр, из-за марафона на «Эхе» не было ни слова об этом в новостях. Георгий, вы попали в пробку именно потому, что вы не слушали «Эхо», судя по всему.
Не, ну это неправда.
Это не просто неправда, а я живой, пока еще живой свидетель того, что было, потому что я всю первую половину дня сидел здесь на «Эхе» и постоянно это слышал.
Ребят,
и,
ну вы включаете на 5 минут, а потом говорите, а где музейные палаты, они прошли 2 часа назад.
Ну да. Так что, Георгий, я вам очень сочувствую с пробкой, но...
За 2 дня говорили, да. И в тот день говорили.
В тот
я
день
сам ездил, поэтому я знаю.
И в тот день говорили, все совершенно. Я уже всю тактику разработал, услышав у себя на радиостанции. Разработал
то
всю
самое.
Тактику выезда с «Эхо»
то же самое.
Москвы. Я не буду, здесь все провоцируют буксира, участники чата, на новые денежные вложения.
Сами пусть вкладываются. Давай забаним всех, кто не вложился.
Да, ой, да, да, останется буксир.
Останется буксир, ничего, он задает хорошие вопросы. Да, кстати, без денег, он задает хорошие вопросы,
и он его тут провоцирует на деньги задать вопрос, но я поберегу деньги буксира. Да. И здесь один из аспектов. Вот разговор Путина с Макроном.
О, мы первые были. Знаешь, я подписан на «Le Monde», и у меня в 2 часа дня такой дзиньк пришел.
Да,
я открываю,
будущий, как всегда.
Будущий, да,
будущий,
накануне.
Всегда,
я открываю,
да.
Что это, как, да. Разговор Путина с Макроном, да. Очень интересный разговор. ну, как всегда, вокруг него много пены, но я, честно говоря, несмотря на разного рода замечания Дмитрия Пескова и французского МИДа, я, честно говоря, верю в тональность этого разговора. Я представляю, как президент Путин разговаривает, в принципе, когда нет камер. И я знаю, как он разговаривает. И это, если это не так, то это похоже на так. Я бы сказал так. И думаю, что там, конечно, это уже преувеличение, что он сам хлебнул новичка, это уже пошло. Ну, как же, ну, может, он сам чем-то там отравился. Вот я думаю, он так, вот я просто знаю его façon de parler, способ разговаривать, да, образ разговора. Думаю, что он вывалил на Макрона несколько разных вариантов, как обычно он это делает. А может, это было так, а может, это было так, а что вы нам не даете результаты расследования? Он сразу с наезда пошел бы. Пошел бы, говорю я. Так что я могу только поздравить коллег из Мондо, понимая, что идет расследование служебное МИДа. Это действительно...
Почему вот здесь
она не по прессе идет?
Почему МИД Франции открещивается от слива?
Нет, МИД Франции, потому что не имеет к сливу отношения, потому что это разговор... Знаете, я знаю, как это организовывается с президентами. МИД к этому отношения не имеет, это советники по внешней политике сначала, там много технических работников, переводчики, да, но МИД к этому не, МИД в этом не участвует. Ни Лавров, ни Ледриан не сидели рядом с президентами. Вот так бы я сказал. А утечка, если она была, скажем так, ну, в общем, понятно то, что говорит Песков, и понятно то, что говорит МИД. Утечка разговоров двух президентов, это означает, что следующий разговор будет резко понижен уровень конфиденциальности. У вас течет. Мы не доверяем. У вас течет. Разговор с Трампом, разговор с Зеленским, неважно. У вас течет. Да? И, ну, у нас тоже бывает, МИД течет. Вспомнил я. Но это довольно такая любопытная история. Утечка была, если она была, она была из Елисейского дворца. Она никак не была ниоткуда. Хотя меня мои французские друзья уверяют, что в Елисейском дворце, те, которые знают, в Елисейском дворце утечки не было. Я говорю, а где была?
Да, да,
они
откуда?
Говорят, а это вообще не утечка. Я говорю, подождите, я знаю...
А что тогда? Это фейк, что
тогда? Нет, секундочку. А что это тогда? Я хотел бы напомнить, что ни Елисейский дворец, ни Кремль не опроверг суть. Они подтвердили, что был разговор, подтвердили, что разговор касался Навального, и все. И когда вышла вот эта статья в Монде, не было опровержения, что он этого не говорил, он этого не предполагал, ни там, ни там. Ответы. Мы никогда не раскрываем и те, и другие. То, о чем говорят президенты в тет-а-тет. Тет-на-тет, я бы сказал. Вот. Mm-hmm. Поэтому коллег из Монда я могу только лишь поздравить. Ну, это такая история. Если это действительно утечка из Елизея, это значит, что Макрон почувствовал себя, как сказано в одной из... Почувствовал себя русским крестьянином, как кто-то написал, что Макрон сказал, что я ему русский крестьянин. Это не там, в другом, что ли, что он со мной так разговаривает. Но это тоже такая инсинуация. Вот, но... Вопрос еще и к переводчикам, Сереж, потому что я, например, слово «трюблион», которое закавычено, то есть якобы оно было произнесено Путиным, но как по-русски он это произнес, я сказать не могу. То есть у нас были варианты, я напомню, «баламут».
«Баламут», «смутьян», да. «Интернет-хулиган». Ну,
мы же не знаем, как сказал Путин, это обратный перевод.
Вот не знаем, да.
«Заноза
да.
в заднице».
Вот
понимаешь?
Да.
Да. Вообще-то, как мне предложили этот вариант. Ну вот я перевел сначала как «баламут», у тебя спросил ты, Адоми, потом мы нашли более, скорее, точное «смутьян», но это не слово Путина. «Возмутитель спокойствия». По смыслу это возмутитель спокойствия.
Бузатер, нет, он вряд ли такой.
Бузатер он так бы не сказал.
Да, да, ладно, нет, вряд ли, да.
Да, но история, но по смыслу верно. Поэтому еще раз повторяю, коллег из Мондо, я поздравляю. Но я могу сказать, что даже если бы не было этого телефонного разговора, я вполне могу себе представить, что президент Путин, тебе, Сережа Бунтман, если бы ты ему сказал это один на один, он бы тебе вот так сказал. То есть это... Это вот, дело не в Макроне, это вот его, это его манера. Вот. Это,
да.
Это, вот в это я верю. Но хотя, мы... не знаю, говорил или нет, опять же.
Но мы, Алёш, поговорим с Путиным только когда сведения о нашей дружбе дойдут до государя, как говорил Марин.
Да-да-да.
Да.
Да. Это правда.
Марк Ямпольский пишет. Позиция Европы напоминает 36-38 год, ползучие захваты.
Что я могу делать с памятью?
Умиротворение Путина.
Что я могу делать с памятью господина Ямпольского? Я тогда не жил. Не могу сказать, чего мне это напоминает.
Но происходит ли умирение?
Нет, не происходит. Все происходит ровно наоборот. Во-первых, в Европе разные позиции. Мы сегодня как раз познакомились с мнением премьер-министра Венгрии, господина Виктора Орбана, который сказал, я не вижу вообще причин вводить санкции за инцидент с господином Навальным, дословно. Да? Но если Европейский Союз примет консенсус, но я вот, венгерский народ не видит этого. Mm-hmm. Вот, так что, когда вы говорите Европа, вы кого имеете в виду? Я сказал, что абсолютно беспрецедентное выступление Меркель по поводу отравления, и будут обсуждаться санкции в Бундестаге, абсолютно беспрецедентная утечка из Елисейского дворца, если мы в это верим, да, с вами, по поводу переговоров двух президентов, это позиция тоже. И мы видели позицию президента Макрона публичную, когда он сказал, что Россия должна дать объяснение, так не разговаривают.
Да.
Вообще-то, да, с ядерной державой. Так что я думаю, что господин Ямпольский не обращает внимания на детали, а в публичной сфере очень важны детали. Мы вообще там сначала что-то придумываем, а потом под это подтягиваем факт. Это неправильный подход. Давайте смотреть на факты. Я напомню вам, вот в этой части еще успею, что когда вводился санкции по списку Магнитского, да, кто такой Магнитский? Здесь спрашивают, кто такой Магнитский? Меня здесь спрашивали. Вот кто такой Магнитский?
Да-да-да.
Какой Конгресс США, президент США, Европа, там, Великобритания. Кто такой Магнитский? Умер заключенный, да у вас в тюрьмах мрет.
Да-да-да.
Тем не менее.
Сколько угодно. Последнее перед тем, как мы с вами расстанемся минут на 10-11, замечательное предположение от Иры Рига. Это источник слива, это белорусская прослушка.
Да, конечно, потому что Путин и Макрон – это Майк и Ник. Вдумайтесь в это.
Совершенно верно. Встретимся через 11 минут.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать. Радио «Эхо Москвы».
Часов в столице. У микрофона Елена Лиховская.
В эфире. Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
13 часов 12 минут в Москве. Я уже решил, что я буду петь соло. Нет, вот Сергей Бунтман подошел. Он с раздражением мне отметил, что сегодня лайков мало. Сережа, бань, без остановки.
Да, я не могу, у меня нет ключа, и я его не хочу.
А, жаль. Тогда обращаюсь к модераторам.
Я принципиально не модераторствую и не модерирую. Да. Давай-ка лучше поговорим об отравлении. Вот в начале такой издалека заход. Что вы скажете? Вот Дмитрий Лемке спрашивает. Угу. Что вы скажете про Карамурзу, который говорил, что его отравил Кремль? А ФБР США не нашло в его анализах следов яда. А вдруг и с остальными отравленными Кремлем произойдет то же самое?
В вашем вопросе, Дмитрий, да?
Да.
В вашем вопросе, Дмитрий, есть ложное утверждение.
Это в интернете.
Ну, неважно. В вашем вопросе, Дмитрий, есть ложное утверждение. Действительно, по решению ФБР Владимиру Карамурзе передано 400 страниц его дела, в котором отсутствуют анализы, которые проводила ФБР. Владимир Карамурза подал в суд, и суд обязал ФБР передать полностью все досье. Это еще 1100 страниц, которые как раз и задержат результаты анализов. По-моему, срок до 3 ноября – суд дал ФБР. Грубо говоря, Карамурза судился с ФБР в американском суде и выиграл этот суд. Поэтому те дела, те страницы, в которых есть результаты анализов, они еще не были в руках у Владимира Карамурзы. Откуда вы это знаете? Что там что-то есть или чего-то нет? Думаю, что вы не знаете. Это вопрос как раз внимания. Вот когда все 1500 страниц окажутся в руках Владимира Карамурзы и его адвокатов, тогда и вернемся к этому вопросу. Поэтому программа называется «Будем наблюдать». Давайте будем наблюдательны, а не свои представления формулировать в виде вопросов. Вот.
Далее идем про отравление, неотравление и про удивительную слаженность действий Германии, отмеченную Министерством иностранных дел.
России.
Может быть, это России. Угу. Может быть, это постановка.
Видишь ли, Сережа, да-да, меня не удивляет, да, что Министерство иностранных дел России удивляется тому, что в каких-то государствах работают слаженно бюрократические машины. Зная, как они работают в России неслаженно, видимо, основываясь на собственном неслаженном опыте, Министерство иностранных дел удивляется, что в каких-то государствах что-то слажено. Ну вот чем я в этом случае могу помочь? Я сложить МИДу помочь не могу. Там же история все очень простая. Это же отработанные протоколы. Вы можете, Сергей Лавров может, Мария Захарова может заказать за деньги санитарный самолет с тем, чтобы он вас эвакуировал из любой страны, если страна дает на то разрешение. Когда речь идет о известном деятеле, оппозиционном и политическом, он получает статус гостя правительства. Это тоже делается практически автоматически. Да? Поэтому то, что слажено происходит, особенно у немцев с их орнунгом, это меня не удивляет. Меня бы удивило, если бы это было не слажено. Поэтому на удивление МИДа я могу выразить только свое удивление МИДа. Я бы сказал вот так. Как-то, ну, почитайте, что такое немецкий порядок.
Наш МИД пишет у нас СМС-ку. Наш МИД дал Германии, Ирина пишет, 10 дней на то, чтобы выдали нам результаты анализов Навального.
Это неправда.
Так.
Речь идет совсем о другом. А речь идет не наш МИД, и речь идет не Германии. Речь идет о том, что наш представитель в Организации по запрете химического оружия, Россия является членом ОЗХО, так же, как еще 193 страны, потребовал от посредства Германии в ОЗХО в течение 10 дней внутри ОЗХО выдать эти результаты, потому что Германия запросила помощь. Это протокол. Это тот самый порядок, который вызывает удивление у Российской Федерации. Ну, надо же быть наблюдательными. Значит, действительно, внутри ОЗХО есть порядок следующий, чтобы вы понимали. Мы его можем отследить по делу Скрипалей, если вам интересно. ОЗХО выдает первое. Во-первых, ОЗХО брало организация, она, технический секретариат, организовал взятие биомедицинских проб Навального самостоятельно. То есть, грубо говоря, они не брали те пробы, которые взяли немцы. В Шарите были направлены специалисты, медики от ОЗХО, которые взяли отдельные пробы биомедицинских материалов Навального. Я подчеркну, отдельные пробы от немецких или французских или шведских. После чего, соответственно, когда аккредитованные лаборатории, у ОЗХО нет собственных лабораторий, у них есть аккредитованные лаборатории в разных странах, список этих лабораторий засекречен, он не является публичным. Я попытался получить, какие лаборатории аккредитованные ОЗХО в России существуют.
Вот интересно, наши.
Я получил отказ, потому что этот список не должен поддаваться разглашению от ОЗХО. Угу. Но при этом мы знаем, что это, скажем так, военные лаборатории, российские военные лаборатории, так же, как в других странах. То есть это те лаборатории, в которых тренируются на изучение элементов химического оружия, они военные. Значит, они взяли эти медицинские пробы, загнали их в какие-то две лаборатории, ни в шведскую, ни в французскую, ни в немецкую, которые три уже подтвердили наличие отравляющего вещества группы «Новичок». И они должны после этого, технический секретариат ОЗХО должен создать два документа. Один документ публичный, можем назвать его пресс-релизом, который будет публичен. Другой документ, он будет с грифом, и он будет роздан по желанию каждому члену ОЗХО, каждый член, включая Россию. Вот такой протокол был по Скрипалям. И он работает. Вот я не знаю, там 10 дней, не 10 дней, почему германское посредство, а не технический секретариат. Это какие-то политические игры, на самом деле, сделать Германию крайней. Я так это понимаю. Но на самом деле сейчас мячик на стороне ОЗХО, на поле ОЗХО. Организации по запрету химического оружия.
Пока мячик в воздухе, коротко о составах. В чем состоит сейчас тактика, если она есть, России по отношению к отравлению Навального?
Абсолютно повторение тактики MH17. Во-первых, это не мы. Во-вторых, это не новичок. В-третьих, если он и Во-третьих, он не был отравлен. В-четвертых, если он был отравлен, то не нами и не на территории России. В-пятых, если он был отравлен на территории России, то не нами. В-шестых, если он был отравлен новичком, то не нашим. В-седьмых, это сделала Германия. Ну, я могу перечислять, я могу, наверное, уже работать там, придумывая разные версии после MH17. Вот, в этом стоит тактика. Тактика состоит в открещивании от всего. Но то, что сейчас вытворяет Министерство иностранных дел своим, почему они? Я понимаю, почему Нарышкин это говорит, служба внешней разведки, потому что после распада Советского Союза вот все эти лаборатории по созданию и применению химического оружия, они перешли вот к этой части КГБ, то есть к первому управлению. Но почему МИД-то здесь при чем? Хороший же вопрос, да? Почему МИД крайний? Я этого не понимаю. Но эта тактика обречена на поражение, потому что тупые лабораторные исследования разных стран, лаборатории, не связанных друг с другом, организации, не связанных с друг с другом, с разными политическими амбициями, интересами, они дадут другой результат. И тогда надо будет объяснять, что новичок был синтезирован в подземной лаборатории где-нибудь там в Германии, завезен германским консулом где-нибудь в Томск, он, небось, летел, а передан Борису Титову, который был обнаружен в этой гостинице в день, когда улетал Алексей Навальный. Ну, где-нибудь что-нибудь придумают. Ну, это бред же. Ну, что? Вот что мы обсуждаем бред? Мы обсуждаем бред только исходя из того, а зачем Российская Федерация использует бред.
Именно из этого, и именно из-за того, что это наше государство, и из-за того, что это может иметь последствия.
Нет, это тоже верно, но самое главное, а что мы скрываем-то? Чего мы не открываем уголовное дело сами? Не ведем полноценного расследования? Там же очень много вопросов, на которые можно было бы ответить, наверное, государству, если бы не вот эти надутые щеки и раскиданные веером пальцы. Ну, например, значит, очень много белого шума вокруг этой истории. Вот, например, там взахлёб утверждается, что это был такой заговор по отравлению Навального, что там, когда самолет решил сесть в Омске, да, позвонили в аэропорт, сообщили о заминировании. Но если вглядеться в это внимательнее, то мы обнаружим, что этот аэропорт телефонным звонком омский минировали в августе три раза. 9 августа, 13 августа, 27 июля. Если узнать протокол, то вы узнаете, что когда минируется аэропорт, эвакуируются пассажиры, но самолеты садятся и отгоняются на дальний край поля. То есть главное, что самолеты садятся. И то есть это белый шум, это ничего. Это ни о чем.
То есть никакого влияния этот звонок не имел?
Нет, скорая помощь была пущена на поле. Там было две скорые помощи. На самом деле, если опять внимательно смотреть, там сначала приехала машина, это медицинский пункт, собственно, аэропорта, врачи были первые, которые поднялись на борт. А затем эвакуировали в городскую скорую помощь прямо у трапа, которая уехала туда. И эвакуация не повлияла ни на что. И она не связана, полоса не связана с аэропортом. созданием аэропорта. Вот. И я вам сказал, 9-го, 13-го я специально зашел, посмотрел, погуглил, 9-го и 13-го августа, но там никакого Навального не ждали. Значит, вот волна минирования аэропортов Омского прокатилась в июле-август.
Тогда, а что ж тогда предупреждали, пилоты предупреждали?
Нет, там история была другая. Я слушал, вернее, читал полную расшифровку разговора диспетчера с пилотом. Кстати, там Алексей Анатольевич Навальный поблагодарил в своем Инстаграме пилотов, назвав их неизвестными друзьями. Вот для тех, кому они неизвестны, я скажу, как их звали. Значит, экипаж самолета вот этого рейса S7-2614 20 августа, который должен был лететь из Томска в Домодедово, командир корабля Владимир Кузьмин, второй пилот Кирилл Чернышов, руководитель, бригадир, как они говорят, бортпроводников Александра Савенко и бортпроводники Денис Евдовин, Полина Комарова и Елена Паншина. Вот эти люди, которые были экипажем самолета, севшего в Омске.
По-моему, это было давно известно.
Да, это было известно, но поскольку в своем Инстаграме Алексей написал, что ему неизвестны эти люди, но он был в коме, извини, ради бога, откуда он мог знать этого?
Ну, в нашем эфире... Он же потом, когда пришел в себя, он был не один ведь?
Даже неинтересно.
Неинтересно.
Даже неинтересно. Интересно, что эти люди были названы в эфире «Эхо Москвы» 26 августа летчиком из Новосибирска Игорем Гавриленковым. И они, когда ты читаешь их переговоры с диспетчером, полные переговоры, значит, ты понимаешь, что это люди... просто очень профессионально соблюли протокол. Ну, пилот говорит диспетчеру, у меня на борту тяжелый больной, мужчина лет 35, то есть он не знает, кто это, обращаю внимание на это. Он говорит, запрашиваю посадку. Потом говорит ему, у него в полетном листе в этой точке уже указаны запасные аэродромы всегда. Я, кстати, когда... читал переговоры диспетчеров по самолету Качинского, упавшего в Смоленске, я тоже обратил внимание, что всегда есть запасные в полетном листе запасные аэродромы, в случае чего. И у него было два города на этой точке, когда он связался, а он связался через час после взлета. Значит, взлет был по Москве в 4.01, он связался в 5.01 первый раз. Он говорит, я буду садиться. Ему там диспетчер говорит, ну вот есть Тюмень, есть Омск у вас, да? Он говорит, секундочку, говорит, Тюмень, что-то облачность там большая в Тюмени, погода не та. Я перезвоню, я соединюсь через секунду. Проходит 2 секунды, он говорит, нет, садимся в Омске. Решение принял Владимир Кузьмин. Чтобы было понятно. И дальше он запрашивает Омск, Омскому раскрывает полосу, да, и дальше все идет. И затем за полчаса до посадки диспетчер ему говорит буквально, поступил звонок о минировании здания аэропорта, поэтому, что поэтому? Поэтому скорая будет прямо на поле, а пассажиров я прошу не высаживать в автобусы. Вот что говорит диспетчер. То есть это такая банальность оказалась, понимаешь, да? Такие унылые переговоры, ничего сверх особенного. Самолеты, ну, может быть, не каждый день, но сотни раз в России садятся с больными пассажирами. Если они садятся в аэропорту, где чрезвычайная ситуация, они отгоняются подальше от здания аэропорта. Это очень важно понять, что все вот эти правила, они реально пишутся кровью. Поэтому пилоты поступили, пилоты, бортпроводники поступили очень профессионально, они действительно... скорее всего, спасли жизнь Алексею, мы просто не знаем тяжесть, да, кто чего, но то, что если бы они летели дальше... Они сели ровно через 2 часа после взлета по Москве в 6.01. Ровно через 2 часа взлетели в 4.01, сели в 6.01. Алексей был вынесен в скорую помощь через 36 минут после посадки, потому что сначала на борт зашли врачи аэропорта, аккредитованный, имеющий право подниматься на борт, сказали, что мы здесь не справимся, мы не понимаем, что с ним. Скорая была запущена на поле, городская скорая, она была вызвана, запущена на поле, и в 9.37 по местному времени, да, соответственно, в Москве это было 6.37, скорая стартовала в сторону вот этой самой омской больницы скорой помощи. То есть, когда ты смотришь на это внимательно и наблюдательно, ты видишь масса деталей. И на эти детали могло ответить было расследование. Оно бы сразу отвело все эти истории там, со специальным звонком по заминированию, да? Просто. История с бутылкой тоже очень интересная. Я к ней возвращаюсь, потому что она в заявлении МИДа. А откуда мы знаем, что на бутылке обнаружен яд? Откуда мы знаем? Вот что, кто является единственным источником информации, что на бутылке был обнаружен яд?
Ну, кто, успеешь сказать?
Нет, не успею, длинная история.
Ладно, хорошо, тогда через 5 минут.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать. С Алексеем Венедиктовым будем наблюдать.
Про бутылку сейчас продолжим. Ну, конечно, что за вопрос, ребят, мы выражаем свои соболезнования, конечно, по поводу катастрофы под Харьковом самолета Ан-26. Что-то еще можно сказать, это ужасная история.
Ужасная. Да, он 6 раз поднимал, 6 полетов это он делал. В этот день был тренировочный полет. А что важно, на мой взгляд, извините за цинизм политический, что Академия ВВС имени Жуковского, российская, выразила соболезнования Харьковскому училищу. Ну, вот это правильно. Это солидарность правильная. Вне зависимости от отношений между странами.
Такой нормальный, естественный человеческий поступок.
Да.
Про бутылку давайте.
Да. Итак, откуда мы знаем про бутылку? Серёж, ты откуда знаешь про бутылку? Ты от «Эхо Москвы» знаешь по бутылку, я понимаю.
Ну, да.
Да, значит, смотрите, единственный источник информации про бутылку, что на ней были обнаружены следы новичка, следы яда, это 4 сентября, журнал «Шпигель», ссылкой на источники, и все. И все. Иными словами, ни лаборатория в каком-нибудь пресс-релизе, ни врачи в Шарите, да, не говорили об этой бутылке как о носителе яда. Поэтому пока ее можно отставить в сторону, вообще в сторону, это не снимает никакого факта, что все биомедицинские показатели анализы Алексея, кровь, моча, пот, кожа, в 3 лабораториях 3 стран показали отравление ядом группы «Новичок». Бутылка, на мой взгляд, это лишь затемняет историю, поскольку...
Намеренно?
А кто же намеренно? Кто же знал, что там «Новичок»? Подожди, во-первых, мы не знаем, чего там, да? Когда один источник, но по правилам информационной службы, я тебе скажу, Варфоломеев меня не поправит, что надо проверять. Все знают из одного источника, из журнала «Шпигель». А во-вторых, от чего намерена? Она, что она делает? Она просто, если это так, а почему тогда, повторяю, полотенца, которые тоже были вывезены из этого номера, не несут никаких следов? Потому что Кира Ярмаш, мы это слышали неделю назад, говорила, что только там, только на бутылке обнаружили врачи. Видимо, тоже читаешь «Шпигель». Понимаешь, да? То есть это вопрос. И тогда вопрос, где был отравлен Алексей, каким способом. И тогда нужно уголовное расследование. Еще раз, я все время возвращаюсь к тому, что должно быть расследование. Важная история, но она реально важная. Возникают там новые люди вокруг предыдущие сутки. Тогда они должны были быть проверены, кто подходил неожиданно к Алексею, а кто ожидал. Ну, слушайте, это попытка убийства. Это попытка убийства для того, чтобы найти. Вот мне, слушай, я вас говорю, ой, нашли только исполнителя в деле Немцова и посадили. Ой, нашли только исполнителя в деле Политковского и посадили. Найдите исполнителя.
Хотя бы.
Начните с этого. Не хотя бы, а начните с этого.
Начните.
Потому
ну,
что...
тут иногда этим ограничивается, но хотя бы.
Так сейчас и этим не ограничивается, Сереж.
Так я знаю, что ты меня убеждаешь?
Нет, я убеждаю, потому что разговоры о том, да ладно, вот не надо уголовно, что они там найдут? Исполнителя найдут. От исполнителя ниточка-то потянулась убийство Немцова, когда поняли, кто исполнители, стало понятно, кто заказчики. Как минимум, кто организаторы. Понимаете? А без исполнителей вы ничего вообще никогда не докажете.
Принципиально не хотят уголовного дела открывать. Принципиально, у меня такое ощущение.
Тебя назначили на место Пескова, я что-то пропустил?
Нет.
А чего ты от них-то говоришь?
По интонации чувствую.
А.
Принципиально не хотят.
А, по интонации. Вот. Ну, имеешь право. Имеешь право трактовать интонацию. Да?
Дайте нам все, тогда мы еще подумаем.
Да? Да.
Дайте нам все. Вот, у меня полное ощущение, что бутылка это тоже, знаешь, такое-то самое. Знаешь, когда в сторону бросают.
Но бутылки бросали соратники Навального в сторону, извини. Это они паковали, везли, и они об этом рассказали. Извини меня. Но они не знали, что там было, потому что они показывали, да. Поэтому, а кто бутылку-то бросает?
Но мне кажется, что это очень многих утешило, что если у них только бутылка,
конечно.
А то значит, у них ничего нет.
Конечно. Бутылка
подумали
есть, а полотенца нет.
Угу.
Бутылка есть, а полотенца нет. Нет, у них есть биомедицинские анализы Алексея Навального, что вполне достаточно для доказательства того, что его отравили. Вокруг этой истории создается очень много белого шума. Задача журналиста, нет, публицисты, политики могут делать все, что хотят. МИДы, да, фильтровать и отфильтровывать то, что сущностно, и то, что не сущностно. Сущностно то, что Алексей Анатольевич Навальный был отравлен. Был отравлен боевым отравляющим веществом, о чем, повторяю, говорят три источника, три разных лаборатории, аккредитованных АЗХО в трех разных странах. Это сущностно. Дальше система доказательств. Значит, это биомедицинские показатели. Дальше там бутылка, аэропорт, там, скорая. Да? Для этого нужно дело, это нужно расследовать. Не исследовать, как это делает транспортная прокуратура, а расследовать. И, собственно, вот вся история. Но и мы в публичном поле с вами здесь должны понимать, что является важным,
да.
А что является второстепенным.
Вот смотрите, здесь сейчас скажу. А вот, Антон, не знали степень заражения бутылки и все равно везли. Все равно везли, и молодцы, что
нет,
везли.
Нет, они везли же не только бутылку, Антон.
Они все
смотрите, что могли. Это, я вам приведу пример. Например, тоже один источник, но он имеет имя, фамилию, отчество. Зовут его Илья Агеев. Это был пассажир этого самолета.
Угу.
И когда... Илья Агеев, по-моему. И как, ну, в общем, пассажир этого самолета, можно посмотреть, просто могу в букве ошибиться. И когда он описывает то, что он видел, да, как свидетель, он говорит, вот стоит девушка, я только потом узнал, что она Кира Ярмаш, я потом ее увидел в соцсетях, стоит незнакомая девушка. И когда я подошел, а Алексей уже лежал на полу там, и бортпроводники, и бортпроводницы суетились, он спросил, что случилось? Кира сказал, кажется, его отравили. Это он говорит. Уже в самолете, который еще летит. Мы еще никто ничего не знает. Я обращаю ваше внимание на это, потому что они везли... Да, но вот та команда, которая была там, она сразу пошла в номер, они все как бы понимали, что Алексей под угрозой. А вы не понимали? После истории с зеленкой, после истории нападений, вы не понимали? И поэтому, естественно, первое, предположим, оно было бы ошибочно. Предположим, но у людей, знаете ли, первое ощущение, которые живут в обстановке бесконечного давления государства, и она видит вот это, и точно так же поступила команда, она пошла в номер, чтобы собирать все, что можно было собрать.
Абсолютно
бутылки,
логично.
Полотенца, белье постельное не дали, потому что это собственность администрации, да, и они, горничная бы ответила своим собственной зарплатой, да, так, а это, ну, расходные материалы, что это тапочки, там не знаю, что еще. Вот это можно было забрать, и они забрали это все забрали. И по словам опять Киры Ирмыш, Ярмаш. Вот только на бутылке были найдены следы яда. Что это дает для понимания? Ничего. И я согласен с Марией Певчик. Тут меня, кстати, спрашивали, почему вы не берете интервью Марии Певчик. Я написал запрос, она прочитала, не ответила. Так же, как главный токсиколог Омска. Я написал, прочитал, не ответил. Ну, бывает. В нашей журналистской работе так бывает. Но она, Певчик, сказала, да, а что такое внимание бутылке уделяете? Это она сказала, она, которая собирала эту бутылку.
Ну, да, да.
Так что в данном случае наши точки зрения совпадают. Я считаю, что на сегодняшний день это не существенно. Завтра это может быть существенно. Но думаю, что останется несущественным. Потому что способ транспортировки, то есть когда бутылка побывала в руках разных людей, понимаешь, да, и была изъята частными лицами, ну, в уголовном деле она бы не сработала.
Здесь с каким-то сладострастием, просят напомнить, а где он был отравлен? А в России вот... или в Германии?
Не, ну, конечно, в России. Ну, а где он потерял сознание? А где ему вкололи атропин? А где из-за него посадили самолет? А где из-за него медицинская бригада аэропорта сказала, нет, тут дело, надо вызывать реанимацию? То есть это там. То есть ему плохо стало в самолете. А очень интересно рассказывают летчики, я думаю, у вас есть знакомые, они же не всегда сажают самолет, когда пассажиру плохо. Это, между прочим. Причем, более того, они могут сначала запросить посадку, а потом, когда пассажир очухался, продолжать полет. Потому что это расходы компании, они должны потом будут обязательно инспектору объяснить, почему посадили, почему принято решение. Где, разве он в России потерял сознание? Разве в России врачи вызвали скорую? Разве не в России он был в реанимации 48 часов, ну, там, 40 часов? В России? У вас какие-то сомнения?
Вот у нас Олег Швецов все время настаивает, что они обязаны по УПК.
А никто?
Что власти обязаны возбудить уголовное дело по УПК по факту.
Нет, там не так. Там я сейчас не могу вам на память 140-ю статью УПК, по-моему, или 145-ю статью УПК. Там эта статья касается доследствия. Я говорил с юристами. Естественно, я сам ничего в этом не понимаю, так же, как в пилотах. Я, естественно, разговариваю с людьми, которые понимают.
Кстати, здесь спрашивают, а имена врачей?
Как... Не нашел. Угу. И не дают мне.
Не дают.
Пока не дают. Найдем. Можешь просто узнать, но для этого надо в Омск лететь. Значит, смотрите, по статье доследственная проверка проводится по заявлению. Заявление было. Оно должно идти 30 дней. 30 дней прошло. После этого принимается решение, если достаточно фактов, открывается рекомендуется открыть уголовное дело. Вам скажут, фактов недостаточно. И все. Ну, да. То есть не обязаны автоматически. Нет, мы же сейчас про юридическую, я спрашивал. Не обязаны автоматически. На мой взгляд, фактов достаточно. На их взгляд, они продлили доследственную проверку, что не предусмотрено УПК. Вот здесь есть нарушение, да, в 30 дней надо принимать решение. Там, по-моему, нет оснований для продления доследственной проверки. Но, однако, она официальным решением у МВД по транспорту Омской области продлили.
Про видео из коридора мы не говорим.
А что там говорить? Оно изъято было. Естественно, это правильно. В ходе этой доследственной проверки. Но его никто не видел. Видео из коридора, и не только из коридора, из входа в гостиницу. Там тоже стоят видеокамеры. Я думаю, что и ближайшие видеокамеры, они изъяты, и они где-то лежат и ждут своего часа или потеряются.
Бронебойный аргумент у Андрея Малахова.
Андрюша, привет, если ты тот Андрей Малахов.
Думаю, что другой. Следы отравления ведь были найдены в Германии, а не в России.
В смысле? Следы группы «Новичок» были найдены в Германии, во Франции и в Швеции, в лабораториях. Если уж быть точным. Но, скажите, а вы знаете, какой диагноз был поставлен в конечном итоге омскими врачами? Я вот не знаю. Я слышал о резком падении сахара, я слышал о резком повышении сахара, и меня как диабетчика это как-то взнервило, я должен сказать честно. Я слышал про неправильный обмен веществ, я что-то еще слышал, но итоговую историю я не слышал. Не только омская, но были же и московские врачи. Итоговое, да, вот этот документ, итог, что же случилось с Алексеем Навальным, от чего ему стало плохо в самолете, от чего он потерял сознание, почему он был в токсикологии, секундочку, в отделении токсикологии. Скорая его привезла в отделение токсикологии, из отделения токсикологии он не был перемещен ни в какое другое отделение в Омске. Ну, на сегодняшний день мы знаем, вот это факт. Олег, вот это факт. Все остальное, ну, домыслы, ну да.
Скажи мне, пожалуйста, ответь на такой психологический вопрос.
Психологический вопрос.
Я понимаю, почему государство вот, защищает эту незащитимую позицию. А почему столько людей с удовольствием ее поддерживает?
Ну, я думаю, что очень многие просто боятся поверить, что твое родное государство может боевым оружием быть причастным к отравлению боевым химическим веществом Алексея Навального или кого-то еще другого. Ну что, пристрелить не могли, что ли, кирпичом по голове или утопить в селе Кафтановка, что ли, не могли? Что такое сложное? Невозможно поверить. Зачем? Вот зачем? Вот совсем цинично, вы хотите избавиться от конкурентов, предположим, вот очень уж изощренный ход, и люди отказываются думать о том, что это еще к тому же огромный фактор запугивания остальных. Идешь, открываешь дверь, а потом умираешь, ну, как Скрипали, да, они же дверь открыли, и если бы они не вышли сразу на улицу посидеть на скамеечке, все, кранты бы им наступили. Никто бы не заметил, что они дома там окочурились.
Серию психологических вопросов продолжает за деньги. Вот я бесплатно, хотя я получаю зарплату.
Да, да, ты зарплату.
Виталий Олейников платит за то, чтобы спросить. Когда Пескову приходится делать заявления явно лукавые, как вы думаете, он при этом как каждый раз как себя чувствует?
Я думаю, что Дмитрий Сергеевич знает особенности своей профессии. У него нет своего мнения, у него есть позиция президента. В этом смысле не существует человека по имени, по должности, то есть существует, конечно, но не существует пресс-секретарь, не воспринимается как мнение, если он говорит, а вот это мое отдельное мнение. Кстати, Лавров в своем выступлении оговорился, а вот теперь я скажу вот это мое отдельное мнение. Да? Вот Песков говорит то, что говорит президент. Это такая работа. Как чувствовать себя, извините, Дмитрий Сергеевич, микрофон, в который я что-то говорю сейчас? Он работает. Он включена лампочка, он работает. Вот, собственно говоря, думаю, что так. Но мы когда-то обсуждали и с ним, и я вот обсуждал это с пресс-секретарем Ширака в свое время, вот работа пресс-секретаря, да? И мне вот пресс-секретарь говорит, ты не должен, то есть ты можешь высказать там шефу, боссу свою точку зрения, но озвучивать ты ее не должен. Если она расходится, ты либо уходишь, либо...
Вот, либо уходишь. Если ты занимаешься,
это
либо не занимаешься,
да,
этой
да.
работой.
Вот
да?
ты не любишь там...
это выбор.
Ну,
да?
Вот ты, ну вот опять, ты хирург, тебе привезли человека. Помнишь эту историю с Рейганом, да? Когда раненого Рейгана привезли, тяжело раненого тогда, после покушения на стол, и он пошутил еще, когда хирурги уже стояли в масках, он еще не был под наркозом, он сказал, надеюсь, вы все республиканцы, пошутил Рейган, на что хирург не принял шутку, сказал, сегодня мы все республиканцы, господин президент. Да? Но вот это вот, так, я нисколько не оправдываю Дмитрия Сергеевича в этом, я просто говорю об особенностях профессии пресс-секретаря президента. Все, что говорит Песков, это не Песков. Это Путин Владимир Владимирович.
Почему президент Соединенных Штатов реагирует так уклончиво на отравление Навального?
Он рассчитывает на поддержку президента Путина на выборах, можно я скажу грубо, на понимание и поддержку.
И, но его не смущает, что члены его администрации высказываются достаточно резко, как...
Ну, я не знаю, вот я точно не пресс-секретарь Трампа, и не пресс-секретарь Путина, и не пресс-секретарь Пескова. Я могу сказать свою точку зрения. Ему наплевать. Трамп такой человек, что ему наплевать. Он в Твиттере может объявить войну, заключить мир, не советуясь ни с кем. Мы это видим по отставкам многочисленным в его администрации. Посмотрите его администрации 4 года назад и сейчас. Посмотрите на генералов, на состав 4 года назад и сейчас. Они им оскорбленных отправляют вот так. А может, они, не имеют значения, что говорит Помпео. Вот не имеет никакого значения.
Теперь... Снова сюда, где море огней. И вопрос об аресте квартиры Навального.
Его квартира была бы арестована, был бы он отравлен или нет. Это же история, связанная с Пригожиным и с взятием 88 миллионов рублей. Арест квартиры означает, что ее нельзя продать.
С ней нельзя совершать юридические
сделки,
всевозможные сделки.
Ну, нельзя
сделки,
продать, да? Вот, да. Поэтому вот опять, да, после не значит вследствие. Это порядок такой, я бы сказал. Как это неправильно звучит, но это такой порядок. На тебя возложили уплату долга, и поэтому арестовывают.
Обеспечение арестовывают, да. Ты ее не можешь продать, да. Не можешь там.
Ну, я могу вас успокоить, подарить. Что Алексей Анатольевич давно в этой квартире не живет. Ну, это же собственность арестована.
Ну да. Да. Наложен арест, то, что называется. Да.
Вот опять белый шум.
Ага. Нет, ну это факт. Нет, да. Это, прости.
Но он не связан вот с этой факт. Историей. Нет, не связан. Ты вернул нас в миллион огней. Это не в миллион огней.
Нет, снова туда, где море огней, то есть в Москву.
А, извини.
Да, ну что ты, да. Будь смелее, акробат. Ну ладно, я еще здесь. Так, здесь потрясающий вопрос, конечно. Михаил Мунк спрашивает, почему химик Ринг, проходящий свидетелем, стал главным спикером госсми?
Значит, он не проходящий свидетель ни в каком деле. Он стал главным спикером госсми, потому что он отвечает на заказ, который сейчас государство требует от СМИ. Это не мы, а он не отравлен, а если отравлен, то не нами и не новичком, а если новичком, то не мы его сделали, а не в России, а если в России, то это германский консул подкрался и так далее. Вот Ринг на это отвечает.
Понятно, здесь все время спрашивают, здесь постоянно спрашивают, почему умер Никита Исаев.
Я не знаю.
Вдруг спрашивают. Причем тут белый шум, если сам факт выбора времени для ареста квартиры просто верх цинизма?
Нет, секундочку. Значит, история запустилась до отравления. Как мы знаем, и все это было ровно за неделю до того. Ну, вы хотите это связывать, вы связываете, но тогда у вас сбивается оптика. У вас сбивается оптика. Вопрос можно объединять все, что угодно. Вот и солнце взошло. Какой верх цинизма. Ну, верх цинизма, да, верх цинизма.
Нет, это верх цинизма. Это дело.
Там же сроки. Суд принимает решение, после чего идет бюрократическая история. Тот самый порядок, о котором вопиет наш МИД. Существует орнунг. Суд принимает решение. Суд принял решение. Евгений Пригожин переписал долг на себя, после чего судебные приставы начинают исполнять решение суда в означенные сроки. Не связанные с катастрофами, с войнами, с отравлениями, более того, даже с гибелью людей, с коронавирусом. Верх цинизма, низ цинизма.
А, опять же, Джонни Кроу, арест квартиры – это не значит, что даже если бы он жил там, это арестное имущество, которое с ним его нельзя продать.
Да, это не значит, что он должен покинуть эту квартиру.
Мне правда. Вчера дома долго объясняли,
да нет, но это арестное имущество.
Что такое арестное имущество? Да. Что такое?
Поэтому я и говорю, что это не белый шум, но это белый шум относительно отравления. Вот давайте обсуждать не то, что требуется завести уголовное дело и признать отравление, а давайте обсуждать арест квартиры. Ну, давайте.
Последнее на сегодня. В принципе, Навальный собирается вернуться.
Ну, он так сказал.
Чего? Он реально может вернуться. Как ты думаешь, будет вот свистопляска вокруг его возвращения административная?
Я не понимаю.
С отказами, паспортами, границами и
невозможно. Это, о чем пишут? Это фантазии, да. То есть все может быть, но у меня это кажется маловероятным. Более того, голос президента сказал нам сверху, мы будем рады, когда он вернется.
Понятно. Ну что же, давайте на этом мы сейчас завершим. В 15:05 я вас приглашаю в район Сокол, совершенно замечательный. Сегодня много чего будет интересного. Сегодня будет Олег Будницкий, очень интересный, послушайте обязательно в программе «Цена победы». И самарского губернатора интервью в 22 часа сегодня.
Хорошее интервью.
Да. Все, всего всем доброго. До скорого.
Это была программа «Будем наблюдать» с Алексеем Венедиктовым.
Если хочется врубиться, а через все помехи, чё у нас, чё за границей, сообщат на эхе. Слухай эхо, слухай эхо.